Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Актуальные новости и драматические события часто вторгаются в сетку наших регулярных программ. Так случилось и на этот раз. Читаю в новостной ленте. В российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг, выпущенных издательствами «Ripple Classic» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг во избежание неблагоприятных последствий. В список, среди прочих, попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес, философ Славой Жижек, несколько книг писателя Виктора Ерофеева, в частности, «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Как составитель и ведущий архивного часа я не мог не отозваться на это известие. 20 лет назад программу с таким названием Виктор Ерофеев вел на «Волнах свободы». Предлагаю послушать некоторые выпуски этой часовой передачи. Как всегда, перед каждой половиной радиочаса звуковая цитата из программы. «Энциклопедия русской души. Тема «Не пойман, не вор. Размышления о воровстве и коррупции».
Если мы рассказываем такие страшные истории, то не будет ли в головах наших слушателей складываться такое впечатление, что вообще ничего нельзя сделать? И поэтому, раз ничего нельзя сделать, надо махнуть рукой, страна находится в отчаянном положении, и тоже самим воровать. Может быть, действительно и стоит государству замалчивать о своих преступлениях и с тем, чтобы хотя бы оставалась какая-то иллюзия того, что в государстве более-менее все в порядке. Вот ваша позиция именно этическая здесь. Все раскрывать, всех разоблачать или все-таки что-то скрывать?
Да нет, конечно же, скрывать ничего не стоит. Совершенно наоборот должно действовать государство. Но для этого стоит вообще понять, в каком государстве мы сейчас живем. Какое государство мы хотим видеть? Дело в том, что если мы строим государство латиноамериканского или африканского толка, которое у нас сейчас получается, это одна ситуация, да? Авторитарная, с централизованной властью, да? Тогда
мы такое государство не хотим с вами строить, правильно же?
Угу. В таком случае, естественно, каждое коррупционное дело, каждая взятка, которая дается, это, собственно, путь, надо понимать, что это путь именно вот в такую непрозрачную систему отстающих государств. Если мы хотим развиваться, необходимо открытое общество, да? Соответственно, государство само должно декларировать и исполнять вот эти принципы демократического общества, о которых так много говорится. Для этого необходима независимая судебная власть, да, которая гарантирует там, частную собственность и так далее и тому подобное. И, разумеется, граждане, если они хотят видеть свое государство свободным, развивающимся, они должны требовать от государства занимать именно такую позицию. Если подобные требования не выдвигаются, тогда мы, естественно, будем сползать именно вот к такой
Ясно.
Ситуации, о которой...
Давайте послушаем звонок из Омска от Виктора. Виктор, здравствуйте.
Добрый день. Да. Знаете, я не знаю, о чем говорит официальная статистика, но то, что я наблюдаю в жизни, действительно какой-то ужас. Воруют и берут взятки все, в общем-то, начиная снизу и доверха. Но если брать чиновников, уж коли мы не говорим, достаточно просто посмотреть, как он живет, в общем-то, и все понятно станет. Мне кажется, даже уже и президент Путин на все это махнул рукой, что, ну, рассчитывайтесь там между собой, а как вы рассчитываетесь, меня это не касается.
Энциклопедия русской души. «Не пойман, не вор. Размышления о воровстве и коррупции». Гость Виктора Ерофеева, руководитель отдела расследований независимой газеты Роман Шлейнов. Впервые в эфире 16 апреля 2005 года.
Микрофон в Москве. Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях руководитель отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о воровстве и коррупции. Назовем нашу программу «Не пойманный, не вор». У нас на сайте есть некоторые довольно любопытные размышления о коррупции. Но прежде чем мы поговорим об этой теме, давайте мы спросим у Романа, А что такое коррупция? Как мы можем определить это понятие?
Определить это понятие достаточно сложно, поскольку над определением работают даже академические институты, до конца не могут в этом разобраться.
Даже, может, не хотят?
Возможно. Даже российские законодатели затруднялись в свое время как-то определить это слово. Но, тем не менее, может сказать, что коррупция – это в том, что касается государственной сферы, это приватизация части государства государственным служащим и использование своего положения для личного обогащения. Также и в бизнесе приватизация части бизнеса именно для личного обогащения в ущерб интересов акционеров, допустим, или других сотрудников организации.
Понятно. Мне кажется, что у нас в России и воровство, и коррупция – это вещи такие, к которым мы относимся достаточно равнодушно, достаточно спокойно, потому что исторически как-то считается, что, ну, воровство, конечно, дело нехорошее, но, тем не менее, у нас же есть целая поэтика, целая эстетика, целый культ воровства. Как-то считается, что русский человек в своем кураже может нанести ущерб частной собственности и тем самым проявить какое-то свое, даже, я бы сказал, героизм, свою удаль молодецкую. Как вы считаете, почему вот именно в нашей стране, судя по некоторым радиостанциям, которые передают воровскую музыку, где вор – герой, почему в нашей стране вот уже исторически сложилась такая благоприятная атмосфера для воровства и коррупции?
Собственно, возможно, потому что государство всегда было слабым. Оно, как ни странно, остается слабым и теперь, об этом свидетельствует коррупция. С ним никто никогда особо не считался. Любая государственническая идея заключалась в том, чтобы захватить побольше материальных ресурсов и их удерживать как можно дольше. И это, разумеется, не могло распространиться на все остальное общество. Любой чиновник, любой человек знал, что он поступает на тот или иной пост исключительно ради того, чтобы приобрести ресурсы и тем самым добыть больше благ для себя. Вот странная ситуация, но в одном из докладов эксперты отмечали, у нас чиновник получает достаточно мало денег, тем не менее конкурсы в институты, которые выпускают затем чиновников, например, силовых министерств и ведомств, гораздо больше, чем в те институты, которые выпускают юристов, экономистов, то есть тех, чьи зарплаты, совершенно белые зарплаты, намного больше, чем заработок чиновника.
А почему так случается, что у нас даже те люди, которые должны заниматься порядком, да, например, милиция, и мы это видим практически каждый день, заставляют нас сомневаться в этой власти, потому что они занимаются реальной дорожной коррупцией, сбивают деньги с наших уважаемых водителей. Как же так получается? Вот посмотрите, я вам расскажу такую историю, что я некоторое время назад в Нью-Йорке патрулировал Гарлем, этот известный негритянский район, вместе с двумя сержантами американской полиции. Это район, где фактически открыто торгуют наркотиками, и страшненький район, особенно ночью. И я сержанта спрашиваю, полиция, а почему вы не продаетесь этим людям? У них большие деньги, они настоящие мафиозные структуры, и фактически вы бы зажили прекрасно и все прочее. Он говорит, мне невыгодно, говорит сержант американской полиции в Нью-Йорке. Я говорю, почему невыгодно? А потому что вся система построена таким образом, что если я даже подумаю в эту сторону, то начнется все у меня в жизни рушится. Во-первых, даже анонимный, например, донос на такого полицейского, что он что-то сказал в этом плане, о чем-то поделился с товарищем, уже тормозит его в развитии карьеры. Но если действительно что-то случается, то оказывается, что такое социальное страхование вокруг него, для его семьи, для бесконечного количества людей, которые вокруг него существуют, что это абсолютно полный развал развал жизни, в общем, конец всего, если этот молодой сержант таким образом поступает. А почему вот у нас нельзя такого сделать? В чем проблема? У нас подошел наш второй гость, корреспондент «Новой газеты» Илья Васюнин, да, Илья? Илья, мы говорим сегодня о коррупции, да, непойманный, не вор, тема нашей и название нашей передачи. И вопрос у меня к вам обоим. Почему у нас даже в системе милиции нельзя сделать так, как вот делают американцы, что невыгодно вступать в эти связи? Вот где вот где та слабина, которую дает наше государство?
Собственно, эту ситуацию уже объяснили. Было проведено масштабное исследование одним из институтов Академии наук российской по 8 регионам России, и они поняли в ходе этого исследования, что, собственно, сами милиционеры у нас настолько социально не защищены,
что... Социально не защищены, значит, бедные, да?
Условно говоря, да. Их зарплаты – это примерно одна, может быть, десятая, может быть, одна пятая часть того, что они могут получать, используя погоны для заработка денег. И, разумеется, каждый из них...
Одна десятая только? То примерно, есть они, примерно так. То есть они зарабатывают в 10 раз больше, чем их зарплата?
В общем и целом, система милиции, она приносит денег тем, кто в ней работает, гораздо больше, чем государство тратит вообще на всю милицию целиком. То есть вот сами зарплаты – это ничто. Представляете уровень расходов на МВД? Так вот, милиционеры сами зарабатывают больше. И вынуждены это делать, потому что средний уровень их зарплаты, по крайней мере, был до недавнего времени 2500 в месяц рублей. Вы прекрасно представляете, и мы все прекрасно представляем, что, например, в Москве на эти деньги прожить невозможно. Мы не оправдываем эту коррупцию.
А реально они тогда получают где-то примерно 25 тысяч рублей, да?
Да, где-то 15-25 тысяч им удается получать. Есть отдельные...
Тоже, кстати говоря, не так много. Если... Правда? Илья, как вы считаете, тоже в Москве не проживешь, особенно на 25 тысяч рублей?
Да, совершенно верно. И, в общем, если мы говорим не только о милиции, например, о преподавателях вузов, которые получают 6-8 тысяч, да, в среднем по Москве, совершенно очевидно, что это такая некоторая общая проблема для вообще вот бюджетных работников. Просто вопрос в том, что существуют некоторые сферы, где государственные служащие могут получать дополнительный доход. И там, где это возможно, естественно, это происходит.
Но, к сожалению, кстати говоря, наши преподаватели, и эта сфера тоже корруптирована, да, там есть большое количество проблем, и вступительные экзамены, и вообще экзамены, и так далее, и так далее. У нас звонок из Петербурга от Владимира, да, Владимир, мы вас слушаем, здрасте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь?
Предлагаю способ борьбы.
Давайте.
Значит, если предприниматель, вот, допустим, мелкого бизнеса, который часто требует взятки, обращается к чиновнику для того, чтобы решить какой-то вопрос. Тот намекает на взятку.
Да.
Предприниматель обращается в комитет, который должен быть создан, специальный комитет по борьбе с коррупцией. И ему дают метят деньги.
Угу.
Дают скрытую видеокамеру. Он передает деньги, хватают этого чиновника, дают ему 30 лет, конфискуют имущество и конфискуют имущество у ближайших родственников, которые не соответствуют зарплате той, которую они получают.
Ну, то есть, очень чтобы все боялись, да, коррупция. Владимир, чтобы все боялись тогда, то есть навести страх.
Да.
Да, вот так вот.
Других способов я не вижу.
Вопрос в том, кто будет надзирать за комитетом, который будет следить за этими чиновниками, ведь там же тоже будет не все так гладко и спокойно.
То есть, если мы организуем всеобщий страх, то тогда получится, что у нас все окаменеет, но толка не, вообще особого изменения не произойдет.
Дело в том, что достаточно структур, которые могут таким образом метить деньги, но даже при огромном количестве служб, которые могут ловить взяточников за руку, этого не происходит. Если мы создадим еще дополнительный комитет, с ним будет примерно то же самое, что и со всеми этими структурами. И, видимо, вопрос-то заключается не в том, чтобы создавать дополнительные комитеты, а в том, чтобы как-то следить за уже существующей системой и ее реформировать.
Да, вот, знаете, Владимир, дело в том, что там, я так думаю, вот во время сталинизма существовала огромная категория врагов народа. Их расстреляли, давали огромные сроки, 25-10 лет, и тем не менее до конца жизни Сталина существовало огромное количество народа, которое тайно ненавидела Сталина и были потенциальными врагами народа. То есть их не запугали. Было вот так же и здесь можно заставить людей бояться, но тем не менее вот это желание воровать, оно не пройдет. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент той же газеты Илья Васюнин. Мы говорим с ними о коррупции. Продолжим после объявления.
Говорит «Радио Свобода». Почему вы любите Россию?
Когда я прочитал первый раз «Алиса в стране чудес», я понял, что Льюис Кэрролл именно писал о России. Это пуп земли.
Березки мои, рощи мои, выросла. Все предки здесь, поэтому не могу не любить.
Россию люблю, потому что потенциал большой в людском народе.
Я служил на границе, я ее охранял, Россию, поэтому я люблю.
Да ее любить уже не за что, вот говорить больше не будет.
Как ее обхватить? Все, ни за что, ни на какую другую не променяю.
Вообще-то я ее очень люблю. За хороших девчонок и женщин.
Потому что Россия дала мне все, чего я достигла в этой жизни.
А я не люблю Россию. Ну, там жизнь такая здесь, в этой России, а уехать пока не могу.
Мне нравится то, что Россия еще ни одной войны не проиграла.
Держава классная. Я подошел к соседу, я сказал, ну вот нужно вот ведро, он мне раз отдал. Ну, то есть, добрые отношения.
В эфире нет границ. Лови свободу.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Так, у нас Михаил из Москвы. Может, Михаил, вы тоже предложите нам какое-то решение вопроса?
Вы знаете, у меня вот сейчас я достаточно внимательно слушаю беседу, да. И у меня, вы знаете, какое-то чувство, какой-то фальши вот в разговор нашего.
Давайте, вас, давайте.
Вот дело в том, что, понимаете, вот вы пытаетесь искать коррупционеров, которые где-то не пойманы ни пор, ни за руку, да. А все достаточно лежит на поверхности. И тут искать-то не надо. Ну, например, вот просто как в качестве примера могу привести, вот недавно, например, из недавнего нашего российского прошлого, ну, бывшие чиновники, например, повесили Ельцина, такой, например, как Потанин, курировал Норильский никель, после какого-то времени стал его владельцем. То есть, понимаете, то есть бывшие чиновники, как бы курировавшие или занимались какой-то отраслью, просто стали их, так сказать, владельцами. Поэтому многие, так сказать, вот вещи, которые как бы лежат на поверхности, они почему-то замалчиваются, а как-то все сводятся к проблемам ГАИ, учителей, врачей, которые какие-то, ну, может быть, что-то там происходит, но какие-то крупные вещи почему-то как-то замалчиваются вами.
Понятно. Михаил, мы просто хотели взять эту тему снизу вверх, но раз вы предлагаете уже поговорить о верхушке, то давайте поговорим о верхушке. Роман, что у нас с коррупцией наверху?
Хорошо. Вот, кстати, человек затронул совершенно правильную проблему. Во многих странах существует закон, препятствующий так называемому золотому парашютированию. То есть руководящий чиновник, занимающий определенную должность, ведущая позиция в государстве, не может просто уйти работать в ту компанию, которая так или иначе зависела от его министерства или ведомства. Это запрещает закон. Если он это сделает, на него либо наложат огромное взыскание, штраф, либо он подпадает под уголовную ответственность. У нас, к сожалению, это не так. Но существует огромное количество уголовных дел в России, чья судьба действительно неизвестна до сих пор, и она никак не будет определена в ближайшее время. Это дела, касающиеся отмывания денег и касающиеся первых лиц государства, так или иначе связанные с администрацией президента, так или иначе связанные с правительственными чиновниками. Я думаю, что все о них знают. Это, например, одно из последних громких дел – это дело трех китов, контрабанде мебели, которую президент Путин взял под свой личный контроль. Несмотря на этот личный контроль, до сих пор в этом деле нет ни одного обвиняемого. Единственный, кого осудили, был следователь, который, собственно, это дело расследовал. Следователь Следственного комитета МВД Павел Зайцев.
Расскажите немножко подробнее об этом деле.
Дело трех китов начиналось как рутинное дело о контрабанде мебели, а затем оказалось так, что к тем людям, которые осуществляли контрабанду, оказались причастны первые лица Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В частности, в допросах по делу. Выяснилось, что так или иначе препятствовать расследованию, такие показания были даны, так или иначе препятствовать расследованию пытался помощник заместителя директора ФСБ Заостровцева. Да? Эту тему развить Следственному комитету не позволили, и как только в Следственном комитете были проведены такие допросы, получены такие показания, дело срочно затребовали в Генеральную прокуратуру. Прибежал прокурор, и в самый последний момент сбросили по факсу некий документ, обязывающий дело отдать. Дело, несколько томов было передано в том виде, которым его могли передать, его прокурор забрал и свалил в совершенно непрошитом, непронумерованном виде в приемной заместителя генерального прокурора. Потом из дела стали пропадать материалы. Это достаточно большая история.
Илья, вот смотрите, если мы рассказываем такие страшные истории, то не будет ли в головах наших слушателей складываться такое впечатление, что вообще ничего нельзя сделать? И поэтому, раз ничего нельзя сделать, надо махнуть рукой, страна находится в отчаянном положении, и тоже самим воровать. Может быть, действительно и стоит государству замалчивать о своих преступлениях с тем, чтобы хотя бы оставалась какая-то иллюзия того, что в государстве более-менее все в порядке. Вот ваша позиция именно этическая здесь. Все раскрывать, всех разоблачать или все-таки что-то скрывать?
Да нет, конечно же, скрывать ничего не стоит. Совершенно наоборот должно действовать государство. Но для этого стоит вообще понять, в каком государстве мы сейчас живем, какое государство мы хотим видеть. Дело в том, что если мы строим государство латиноамериканского или африканского толка, которое у нас сейчас получается, это одна ситуация, да, авторитарная, с централизованной властью, да, тогда...
Но может... мы такое государство не хотим с вами строить, правильно же?
Угу. В таком случае, естественно, каждое коррупционное дело, каждая взятка, которая дается, это, собственно, путь, надо понимать, что это путь именно вот в такую непрозрачную систему отстающих государств. Если мы хотим развиваться, необходимо открытое общество, да? Соответственно, государство само должно декларировать и исполнять вот эти принципы демократического общества, о которых так много говорится. Для этого необходима независимая судебная власть, да, которая гарантирует там, частную собственность и так далее и тому подобное. И, разумеется, граждане, если они хотят видеть свое государство свободным, развивающимся, они должны требовать от государства занимать именно такую позицию. Если подобные требования не выдвигаются, тогда мы, естественно, будем сползать именно вот к такой
Ясно.
Ситуации, о которой...
Давайте послушаем звонок из Омска от Виктора. Виктор, здравствуйте.
Добрый день. Да. Знаете, я не знаю, о чем говорит официальная статистика, но то, что я наблюдаю в жизни, действительно какой-то ужас. Воруют и берут взятки все, в общем-то, начиная снизу и доверха. Но если брать чиновников, о школе мы не говорим, достаточно просто посмотреть, как он живет, в общем-то, и все понятно станет. Мне кажется, даже уже и президент Путин на все это махнул рукой, что, ну, рассчитывайтесь там между собой, а как вы рассчитываетесь, меня это не касается. До тех пор, пока, в общем-то, частная инициатива будет превышать, я имею в виду активность людей, до тех пор будут брать. Как бы бороться с этим, но я не знаю, вы знаете.
А подождите, Виктор, что вы говорите насчет частной инициативы? Это что значит? Он повесил трубку. Хорошо. Ладно, тогда будем разбираться уже постфактум. Значит, я так понимаю, что если мы вот махнем на это рукой, то мы скатимся к латиноамериканскому или африканскому варианту. А может быть, так и положено? Может быть, у нас другого выхода и нет? Почему мы бьемся так за Европу?
Нет, но дело в том, что даже объемы взяток наших чиновников, они никак не походят на латиноамериканский или африканский вариант.
То, вот, что можно сказать, побольше мы берем.
Разумеется. Но да? Вот даже приводим ежегодный прокурорский отчет генпрокурора Устинова. Там сказано, что по оценкам международных экспертов наши чиновники ежегодно получают взяток на 16 миллиардов долларов.
16 миллиардов?
Вы думаете, вот ежегодно 16 миллиардов. Это практически сопоставимо с объемом бюджета.
А бюджет каков?
Бюджет примерно такой же. Вы понимаете, что парадокс в чем заключается? В том, что у нас черная наличность, она сопоставима с тем, что находится в белом обороте.
То есть можно сказать, что по уровню коррупции наша страна просто ставит рекорды Гиннесса, да?
Нельзя сказать, что она ставит рекорд, потому что все, конечно, относительно, и считают эти объемы, исходя из каких-то местных традиций и обычаев, да, колорита какого-то. Но, тем не менее, это показатель. Если бы все эти деньги направить в какое-то позитивное русло, вы представляете, какой бы была российская экономика?
Слушайте, у нас еще звонок есть от Ирины. Наконец, дама нам дозвонилась. Ирина, почему в России так любят воровать?
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Ну, потому что у нас, во-первых, страшно низкие зарплаты, на которые никто не может прожить.
Понимаете? Так давайте будем давать друг другу хорошие зарплаты. Почему? А? Давайте будем давать хорошие зарплаты.
Нет, вы понимаете? Ну, дайте мне сказать.
Да,
если
пожалуйста.
Вы меня спрашиваете. Да. Вот вы были в Гарлеме, там, и патрулировали вместе с полицейскими. Во-первых, вы наивный человек. Неужели эти полицейские вам скажут, да, мы берем взятки? Во-первых, они этого не скажут вам никогда, тем более в этом районе, где наркотики, да? Потом там очень большая безработица. Работится в Америке, все дорожат местом. Потом там платят нормальные зарплаты. И если бы нашим милиционерам сейчас платили $2000, там очередь бы стояла такая, и все дорожили бы своим местом и не брали бы взятки, потому что они просто им не нужны были бы, они боялись бы потерять место. Вот в чем дело, дорогой мой любимый Виктор.
Спасибо, Ирина. Замечательно. Я должен сказать, что, наверное, не только я наивный, но и эти сержанты, видимо, с кем я патрулирую, наивные люди, потому что они считают, что брать взятки и вообще заниматься коррупцией, просто им невыгодно, и в этой наивности пребывают, и у меня не сложилось впечатление, что они меня обманывают. Как-то вот не было такого впечатления. Но об этом мы еще поговорим в следующей части нашей программы, потому что нам пора выходить на краткую сводку новостей. А я вам всем скажу, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела расследования «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент той же газеты Илья Васюнин. Мы говорим с нашими гостями о коррупции. Не пойманный, не вор. Вот подумайте вместе с нами, как же поймать вора. А об этом мы поговорим после краткой сводки новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире «Радио Свобода» архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Не пойман, не вор. Размышления о воровстве и коррупции.
На проведе Николай Иванович из Москвы. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Я не знаю, как вас по-батюшке.
Называйте Виктором.
Значит, ну я хотел вот с маленькой корректировкой вопрос задать. Государство, страна наша многонациональная. Почему мы копаемся только в русской душе? И вы даже сказали, вот русская воровская удаль.
Угу.
Получается, что по чиновничьему варианту, что хорошо, то сам, а что плохо, то зам.
Понятно.
Так получается, и воруют-то, вы обсуждаете это правильную позицию, не только русские. Может быть, или чередовать, или говорить о российской душе.
Понятно. Николай Иванович, это у нас дискуссия уже на протяжении года длится. Дело в том, что русская душа – это такое философское, эстетическое понятие, которое распространяется на всю Россию. Русская душа – это та самая ментальность, которая существует в России, с теми или другими отклонениями в зависимости от малой родины людей, которые живут в России. Поэтому тут ничего нет ни обидного, ни возвышающего нашу душу. Просто это такой феномен, который мы и призваны обсуждать. Русская душа, она и загадочная, но мы же не будем, российская душа загадочная. Странная вещь, потому что российская душа – это уже какое-то расплывчатое понятие. А здесь сформировался такой национальный миф. Мы его обсуждаем, но это, при этом мы, конечно, не забываем, что у нас огромное количество других национальностей живет, и все, конечно, мы эти национальности уважаем.
Энциклопедия русской души. Не пойман, не вор. «Размышления о воровстве и коррупции». Гость Виктора Ерофеева, руководитель отдела расследований независимой газеты Роман Шлейнов. Впервые в эфире 16 апреля 2005 года.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем нашу передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до сводки новостей, тому мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях руководители отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент тот же газеты Илья Васюнин. Мы, если вы помните, говорим сегодня о коррупции. Воровство и коррупция. Не пойманный, не вор. Вот у нас на проводе Александр из Петербурга. Я думаю, это тот самый Александр, который у нас постоянный слушатель. Да, Александр?
Здравствуйте, Виктор. Во-первых, здравствуйте. Низкий поклон за последний апокриф. Тема, которая вытеснена маргинально в нашем обществе, которая смерть просто устранила из экзистенции жизни.
Спасибо.
Значит, это первый вопрос. Второй, сугубо частный. Есть ли у вас e-mail, по которому... У меня там есть два проектика. Может, вам будет интересно с вашим талантом организаторским и литературным посмотреть, что это за проекты. Проект очень интересный, на мой взгляд. Но,
вы знаете, что с имейлом очень просто. Можно, на самом деле, написать сюда на радио, и я получаю... здесь ассистент.
Вопрос по теме. Значит, вот здесь был оглашен один индикатор. Это сумасшедший конкурс, сумасшедшие взятки на госслужбу. А второй индикатор, это он кругом. Это дача на Рублевском шоссе, это Мерседес у госслужащих. Предмет я вижу вот в чем. 70 лет, все-таки про пресловутые 70 лет поговорим, потому что менталитет такой. Приходит Вася и говорит, госслужба — это мой бизнес. Вот другой друг Ваня у меня, он в бизнесе на палатках по штуке баксов с палатки имеет. Почему я должен иметь меньше? Я выше его по всем параметрам. Я учился, я более креативен, я более талантлив, энергичен и так дальше. Вот какой подход ко всей этой проблематике. Поскольку на госслужбу смотрят как на бизнес, и не более.
Согласен. Что же получается? Тогда мы, с одной стороны, строим сильное государство, а с другой, то есть хотим, чтобы наше государство было сильное, а с другой стороны, как же мы его построим, если все строится на коррупции? Получается какой-то парадокс, и мы его никак не можем решить. Тут, наверное, дело не только в советской власти, которая отменила представление о частной собственности. Наверное, и раньше, вы вспомните, что вообще отношение к частной собственности в России было всегда очень смутным, потому что, например, даже самое простое русское слово «дача» означало не собственность, а то, что давали. А раз давали, то могли и взять назад. А, следовательно, в общем, надо скатерть-самобранку, как можно быстрее сложить все товары на нее, которые приходят чисто чудесным путем, и схватить их, съесть и жить дальше. Вот, наверное, в этом корень проблемы. Роман, давайте вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. А почему милиционерам и вообще всем этим госслужащим, вот как Ирина говорит, платят мало, а почему не платить бы много? Вот смотрите, 16 миллиардов. Нельзя ли вот, я небольшой специалист, нельзя ли все перекрутить, вот это все это отправить по законным каналам, платить им много, и эти 16 миллиардов утрамбуются, и будут нормальные положения.
Собственно, все было бы хорошо, если бы система обеспечила нормальное налогообложение и перераспределение этих доходов, которые имеет государство. Но она, к сожалению, этого обеспечить не может. Поэтому получается у нас какая картина? У нас милиционеров больше, чем в любой стране мира по соотношению на количество населения. У нас цифра, кстати, секретна. Никому до сих пор не известна, она засекречена, и даже те ученые, которые пытались что-то выяснить, они получали так самые примерные цифры, это миллион человек, да?
Это столько же, сколько заключенных. На одного заключенного один милиционер.
Приблизительно.
Это как вот, в хорошем колледже, в хорошем лицее на одного ученика один учитель. Так у нас, значит,
на них выделяют,
хорошая зона.
На них выделяют определенный финансовый ресурс. И говорят, распределяйте его вот примерно как хотите, пусть каждому достанется по крохе, мы вас за это не будем особо ловить за руку, а вы кормитесь как можете за счет того административного ресурса, который имеете. То есть существует некий сговор такой тайный между государством и силовиками. Государство позволяет им что-то делать для того, чтобы получать деньги, и закрывает глаза на то, что они творят. Но зато оно в любой момент может их использовать так, как ему нужно, невзирая на закон.
То есть дело в том, что таким образом государство подтягивает этих чиновников, подтягивает милиционеров, они всегда висят на крючке, и поэтому и боятся, и в то же время, в общем-то, этому государству хило служат, потому что они государство это презирают. Они же понимают, что это государство их толкает на эту коррупцию.
Разумеется. Как известно, рабский труд, он не производительный.
Да, да. Но все-таки, вот, может быть, Илья, вы мне скажете, а почему вы нельзя порядок навести? Ну вот взять и навести порядок.
Вы знаете, но я, например...
Ну не расстреливать их всех, а просто как придумать какой-то ход. У вас телефон звонит? Ничего страшного. У нас иногда это случается.
Хорошо.
Может быть, его отключим и будем дальше продолжать.
Поскольку я занимаюсь системой образования, то мне, наверное, будет ближе тема преподавателей все-таки, не милиционеров. Я могу сказать несколько слов о той реформе, которая сейчас происходит в системе образования. Дело в том, что взятки при поступлениях вузов, ну, это всем известно, что они имеют место. Для этого государство предлагает свой вариант вот такого прозрачных вступительных экзаменов. Это единый государственный экзамен. При этом, вот если мы рассмотрим будущую модель вот этих самых экзаменов, получается очень интересная вещь. Сегодня теневой оборот, вот именно в сфере поступления, в сфере там, взяток вузов, репетиторов, которые иногда неотделимы, да, от взяточников, потому что они готовят именно на конкретный факультет.
Потому что они подготавливают и потом просят, чтобы и их протеже приняли.
Да, именно так, да. Именно так. Составляет тоже несколько миллиардов долларов, проводили соответственные исследования. Государство говорит, Министерство образования говорит, нет, эта ситуация неправильная. С одной стороны, действительно так. Что предлагается? Предлагается вести единый государственный экзамен и вместе с этим систему ваучеров, так называемых, образовательных. Это означает, что чем больше на едином экзамене ученик набирает баллов, тем меньше он платит. Отличники учатся бесплатно, хорошисты доплачивают чуть-чуть, троечники, видимо, оплачивают полностью свое обучение. Таким образом, государство легализует вот эти денежные потоки, которые сейчас остаются в тени. И, соответственно, само осваивает как бы, те средства, получает те средства, которые раньше шли через репетиторов, да, черным налом. Но что же получается? Что государство вот при этой новой системе стремится, вот эти деньги забирает себе, и само дальше будет заниматься распределением их. Об этом заявляли чиновники из Минэкономразвития, о том, что вузы не имеют права на собственную коммерческую деятельность. То есть те деньги, которые они получат вот от этих будущих студентов, полностью уйдут в казну. Но в рамках нынешней государственной политики получается, что вот эти вот прозрачные экзамены, да, оказываются невыгодными, потому что все деньги государство забирает себе, а как оно тратит, это нам очень хорошо известно. Да. То есть деньги перейдут из системы образования, допустим, да,
в другую сферу.
Да,
Давайте послушаем звонок. У нас есть звонок от Александра Тихоновича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр Тихонович.
Добрый день.
Добрый день.
Я слушаю внимательно вашу тему о коррупции. Мне очень обидно, что вот эта тема, вот то, что только вы говорите, больше никто, она меня затрагивает больше всего. Ведь сам Путин, глава государства, он потворствует этой коррупции. Я могу это доказать практически. Если ваш товарищ ко мне обратится и пригласит, я ему покажу все, и документы, и факты, и все на свете. Значит, что делают судьи? Вот он добавил им 80% к окладу. Они на эти 80% увеличили коррупцию и злоупотребление. Злоупотребление заключается в том, они всякое, понимаете, мелкие дела, по 4, по 6 лет у себя, понимаете, как говорится, держат в производстве. И по этим делам не каждый может, понимаете, уследить, не каждый может пригласить себе, понимаете, адвоката, чтобы, понимаете, иметь юридическую грамотную помощь. Поэтому человек не может проследить. Вот он запросил, понимаете, свидетелей, потерпевшего, понимаете, и ответчика, а через 2 года взял этот протокол, понимаете, и переделал в пользу того, кто ему дал деньги на лапу.
Понятно. Понятно. Александр Тихонович, понятно. Вообще и звонки, и мои гости как-то вызывают во мне какое-то чувство отчаяния. Если там миллион милиционеров и все коррумпированы, или, по крайней мере, большое количество, как же с этим воевать в нашем поколении? Непонятно. Вот Дима нам на пейджер пишет: коррупция – это не воровство, а продажа чиновникам своей власти. Ну, как раз мы с Романом в начале передачи об этом говорили. Только уменьшая эту власть, можно уменьшить коррупцию, а не карой. Сейчас это невозможно при фашизме. Ну, не знаю, как там насчет фашизма, но действительно, наверное, не карой. А вот действительно, можно ли уменьшить власть чиновников у нас, Роман?
Ну, уменьшают ее, собственно, простым и известным способом. Ее уменьшают прозрачностью отношений между чиновниками, бизнесменами и гражданами остальными, да? Это, во-первых. А во-вторых, уменьшают ее тем, что, разумеется, повышают в пределах каких-то доступных им зарплаты и четко регламентируют их деятельность. То есть, когда чиновник не может трактовать тот или иной закон в свою пользу, если существует четкий регламент и все расписано, то просто не остается, все прозрачно, не остается просто механизмов, как же можно
было. В общем, надо каким-то образом стремиться к прозрачности. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Рядом со мной в московской студии руководитель отдела расследования «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент «Новой газеты» Илья Васюнин. Вот у него как раз и звонил его мобильный телефон. Ну что, мы люди все живые, иногда забываем выключить. Сегодня мы говорим о коррупции. Не пойманный, не вор. На проведе Николай Иванович из Москвы. Здравствуйте, Николай Иванович.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Я не знаю, как вас по-батюшке.
Называйте Виктором.
Значит, ну я хотел вот с маленькой корректировкой вопрос задать. Государство, страна наша многонациональная. Почему мы копаемся только в русской душе? И вы даже сказали, вот русская воровская удаль.
Угу.
Получается, что по чиновничьему варианту, что хорошо, то сам, а что плохо, то зам.
Понятно.
Так получается, и воруют-то, вы обсуждаете это правильную позицию, не только русские. Может быть, или чередовать, или говорить о российской душе.
Понятно. Николай Иванович, это у нас дискуссия уже на протяжении года длится. Дело в том, что русская душа – это такое философское, эстетическое понятие, которое распространяется на всю Россию. Русская душа – это та самая ментальность, которая существует в России, с теми или другими отклонениями в зависимости от малой родины людей, которые живут в России. Поэтому тут ничего нет ни обидного, ни возвышающего нашу душу. Просто это такой феномен, который мы и призваны обсуждать. Русская душа, она и загадочная, но мы же не будем, российская душа загадочная. Странная вещь, потому что российская душа – это уже какое-то расплывчатое понятие. А здесь сформировался такой национальный миф. Мы его обсуждаем, но это, при этом мы, конечно, не забываем, что у нас огромное количество других национальностей живет, и все, конечно, мы эти национальности уважаем. Вот у нас Александр Добрый, как всегда, он всегда с юмором. Чудакова поставила коммунистов, этого Чудакова Мариэта, перед выбором. Теперь я не на шутку переживаю за нее, это потому что она сказала, что она не допустит коммунистов в власть. Но вообще-то, кстати говоря, коммунисты, по-моему, и так не придут в власть, насколько мне известно. Их никто не хочет допускать к власти. А, значит, Александр Добрый, что мне, то есть вот Ерофеев и Папа Римский, нипочем в день его похорон вы надели белый пиджак на телевизор. Ну, надел, да, надел, потому что зато у меня была черная майка. Ну, в общем, знаете, белая одежда это не праздничная одежда, это просто чистое дело. Вот, давайте мы поговорим еще с Андреем из Казани. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хочу вот что сказать, да. Что простого рецепта не может быть. С помощью простого рецепта можно только перераспределить поток взяток. А тут по капле. Вот наше общество устроено так, что я охраняю, то я имею. То есть наше общество – это общество сплошных охранников.
Это правда.
У нас всех назначают. У нас миллионеров назначают.
Да, вы правы, Андрей. Это остроумно, но, к сожалению, правда, да. Это правда, совершенно. Вы знаете, что я вот держу в руках сообщение на сайт от Николая Кузнецова. Давайте вам немножко прочитаю, довольно любопытное. Как всякая физическая система, пишет Николай, описывает систему уравнений, так и российское бытие описывается системой непреложных российских понятий. Первое, на Руси висели питье есть. Ну, это понятно, про водку. Это князь Ландибер сказал. Русские более к вере, чем к наукам склонны. Это первый президент Российской Академии. Академии наук Шумахер. Русский человек – плохой работник. Вот догадайтесь, кто это сказал. Ни за что не догадайтесь, это Ленин сказал. И всякий русский честный, пока ему нечего украсть. Тут непонятно, чья цитата, не знаю. Но каждый бы, наверное, мог так подписаться. И вот Николай Кузнецов рассуждает дальше. Смотрите, сколько русских людей проклинало воров и воровство на Руси, пока у них не было возможности украсть. И любой из них, без исключения, не испытывая никаких моральных трудностей, начал воровать все, что можно украсть, и без зазрения совести обирать ближних, как только оказывался на соответствующей должности, уверенно оправдывая свои действия универсальной российской отговоркой, о которой, кстати говоря, у нас здесь уже на программе говорил Илья. А вот и отговорка. А что, все так делают, чем я хуже? Почему я должен жить хуже всех? Правильно? Мы об этом говорили. Именно жизнь россиян по непреложным российским понятиям и привела Россию к нынешнему краху и физическому врождению. Вот Николай Кузнецов из Москвы вот так вот жестко ставит диагноз. Но я не знаю, вот, дорогие радиослушатели, вы что, согласны, что все мы так уж прямо, когда у нас есть возможность что-то воровать, прям бросимся воровать? Мне кажется, что как бы не было серьезной проблемы у нас на Руси с моралью, все-таки существует огромное количество честных людей, которые нам и звонят на студию, в котором мы дискутируем, и хотя положение непростое, нерадостное в смысле коррупции и воровства, все-таки давайте будем думать о том, как нам в этой ситуации существовать дальше, а не просто сложим наши белые крылышки. Дмитрий из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже вам посылал по поводу использования власти чиновникам и хочу добавить.
Добавьте, пожалуйста. Да-да, пожалуйста, слушаем.
В России не побежден чиновник, мы все работаем на него, его власть. Коррупция – это же правовое явление. Это суть монополия на закон, она используется. И в США это есть, но там умело сочетают право с круговой порукой, что снижает коррупцию. Но опять же, за счет индивида, индивид-то страдает. А то, что мне говорят, например, что это зарплаты, менталитет, законопослушность, вы поймите, это все вторичное. Это никакого отношения к коррупции не имеет. Вот Путин, например, договаривается за границей о продаже самолетов. Это тоже коррупция. Но кто это поймет? Это же люди не понимают.
Ясно. Роман, как можно прокомментировать это? Действительно коррупция, если продавать самолет за границу?
Нет, ну вряд ли, конечно. Продажа самолета за границу может считаться коррупцией.
Любое наше действие в жизни будет коррупцией. Как какое-то время назад считали, что любое действие – это пиар. Вот что не скажешь, уже пиар.
Наверное, стала бы экономика государств, если бы продажа каких-либо продуктов за рубежом считалась коррупцией. Но коррупция вообще не только наше же явление. В общем-то, все страны в той или иной мере страдали, исторически страдали, и совсем недавно от этой коррупции. И я думаю, что в любом государстве есть подобные пословицы, где французы, американцы, японцы даже обвиняют себя в воровстве. Это повсеместно. Но дело в том, что коррупция – это такая детская болезнь государства, любого, собственно. В любом государстве на определенном этапе чиновники устраивали себе синекуры, продавали должности и воровали. Это было всюду.
Ну, конечно,
но у нас это детская болезнь.
Чем-то оптимистическим. Так-так-так.
У нас эта детская болезнь просто несколько затянулась, и, возможно, когда-то мы ее преодолеем, но вот она пока тянется, и ничего, собственно, с ней поделать в ближайшее время, очевидно, не сможем, поскольку действительно и глава государства сам является фигурой
фигурантом ряда коррупционных скандалов, и лиц из его окружения также. Можно перечислять множество примеров. Но...
То есть как бы ветрянка не пришла в реальную оспу, да? Так вот, то есть как же тогда, что надо делать наверху власти, чтобы это перекрыть? Ну, ладно, не будем заниматься миллионами милиционеров. Это, понятно, достаточно сложно. И, кстати говоря, кажется, мы тут что-то объяснили. А вот все-таки власть. Ну, хорошо, человек становится президентом и захватывается за голову, потому что все воруют. И кажется, даже в последнее время больше, чем раньше. То есть, в общем, начинается передел и воровство еще в большем размере, чем раньше. Что может сделать президент реально?
Ну, начнем с того, что президент к нам тоже не с Луны свалился. Он все-таки продукт той же самой системы, он в этой системе вращался, он имеет вполне определенные обязательства, отношения, в том числе какие-то финансовые отношения, которые тянутся из прошлого, да, и поэтому он такой же человек из этой же системы, как и все прочие чиновники. И, разумеется, став президентом, он не может переродиться в одночасье и вдруг ни с того ни с сего прогнать от себя тех людей, которые помогали ему.
Вот это удивительно. У нас так получилось так, что президент учится у всех у нас на глазах. Вот его избрали, это можно было избрать, наверное, любого другого, и научиться, как стать президентом за 4 года.
Дело в том, что его не избрали, его все-таки назначили.
Ну, назначили, но можно так сказать, избрали по назначению.
Да, вот.
Да,
правильно.
Пожалуйста, Илья.
Я хотел сказать о способах борьбы. Сейчас вот в Думу группы независимых депутатов был внесен закон.
А их еще осталось некоторое количество?
Да, какой-то мизерный, видимо, совершенно. Закон о том, что чиновник любой государственного учреждения, любого, должен по требованию любого же гражданина предоставлять документы, отдела производства, внутренние приказы, постановления и так далее. Такая система, например, действует в Швеции, и очень давно в скандинавских странах, везде, ну и в Европе тоже, в отдельных государствах, насколько я знаю. И в Швеции, насколько я помню, был скандал в начале 80-х еще, потому что уже там тогда этот закон действовал, когда пришли двое студентов юридических вузов в какую-то совершенно... маленькое учреждение, и потребовали документы практически там недельной давности или трехдневной давности. Мы попытались объяснить, что эти документы еще просто не подготовлены, просто потому что не успели это сделать чиновники. Тогда на них подали в суд, и, собственно, все дело закончилось какими-то увольнениями этих самых нерадивых чиновников.
У нас мало времени останется. Давайте послушаем еще Артура из Санкт-Петербурга. Артур, у меня вот к вам вопрос. Я не знаю, с чем вы нам звоните. Скажите, почему все-таки в России очень либерально относятся к ворам? Вот мой вопрос.
Вы знаете, с чем я вот вам сейчас скажу.
Да.
Я хотел бы рассмотреть вот то, чего, как правило, ну, к чему-то не касается.
Да,
это моральный аспект, идеологический.
Ой, как
аспект,
я ждал этого звонка. Пожалуйста.
Дело в том, что сейчас в нашем обществе, можно сказать, и сверху тоже насаждается так называемый культ успешности. И причем критерием этой успешности является исключительно деньги, собственность и как можно большее количество этих денег и этой собственности. Каким способом эта собственность и эти деньги были приобретены, это абсолютно не имеет значения. Поэтому и плюс еще к тому же государство всякие социальные функции с себя сбрасывает. То есть людям говорят, выживайте как хотите, как вы можете, так вы эти деньги и собственность добываете. И таким образом коррупция и воровство оказываются для многих просто единственным возможным способом конкуренции и способом быть успешным. Тем более, что это, в общем-то, никак не наказуемо. И это более, можно сказать, поощряемо. Существующие идеологии.
Артур, я чувствую, что я свою передачу скоро буду называть не энциклопедией русской души, а что делать? Так вот это мой вопрос и есть. Что делать-то вообще? Вот вы рассказали очень убедительно.
Пересматривать основы, я думаю. Пересматривать основы вообще миропонимания и основы идеологии, что ли?
Понятно, понятно. Вот Николай Иванович, может, тот самый, который у нас уже звонил, написал, что в Америке по статье за коррупцию положен срок 60 лет тюрьмы. Слушатель предложил наказать 30-летним сроком тюрьмы. Возмущаются стали, что много. А вот, знаете, а меня больше всего умилила наша радиослушательница, которая посчитала, что я наивный, потому что поверил американскому сержанту. Вот если мы так будем думать, то есть, значит, все воруют, и, а я такой наивный поверил, что... Я вот хочу нашу программу закончить тем, что давайте мы будем в том смысле наивными, что будем верить действительно честным людям. А как бороться с коррупцией, мы сразу не обучимся, наверное, но тем не менее, чем более мы будем прозрачны, тем лучше. А сейчас на волнах Радио Свобода мы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, руководитель отдела расследований «Новой газеты» Роман Шлейнов и корреспондент «Новой газеты» Илья Васюнин. Мы говорили о коррупции. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, продюсер в Праге Андрей Амочкин. Вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.